Сам Господь, конечно, знает, чем вышел на это нарочитое предостережение. Может, просто, чтобы он не забывал о том, что с ним было раньше. А может, Господь видел, что он здоров, полон силы, и опять может уклониться, уже может склоняется в сторону какой-нибудь нечистой грешной жизни. Расслабление или паралич как раз бывает часто результатом невоздержанной, развратной, грязной жизни. Может, он теперь начинали его соблазны этой жизни себе тянуть, и Господь его предупреждает. Смотрите, чтобы похуже чего не получилось. А дальше вот и говорится в Евангелии, что он пошел и спрашивавшим его, сказал, точно уже, что это был именно Иисус, сказал точно, кто же. Тут толкователи священного писания расходятся. Вот я с ним предположение о тех мотивах, которые руководили этим человеком, что он пошел и сказал. Некоторые думают, что он, так сказать, был благодарен своему исцелителю, а так как видел в тех, кто его спрашивал, враждебное к нему отношение, то он пошел, так сказать, и стигу им сказал. Вот вы о нем такого мнения, вы и на речь, а он вот что делает по 50 лет. Некоторые так думали. Некоторые думали просто, что его запугали, и он донес. Понимаете? А некоторые думают, что по злобе. Что правда глаза колет, может быть, действительно он начинал уже как-то грешить, или так положение. Но может быть, и как-то склонялся опять в сторону греха, а правда глаза колет. И когда Господь его предупредил, он мог на это просто, как говорят, разозлить. И пошел за ним. Может быть, до некоторой степени косвенно это третье предположение подтверждается сохранившимся преданием. Говорятся, когда Господа привели, я так говорю, когда Господа привели на суд перед священником Анне, Анна спросила его об его учении, а Господь ему указал на то, что он нарушает порядок судопроизводства. Спроси сначала свидетелей. Так полагал? Один из слуг ударил спасителя по лицу. Сказавши, так ли ты отвечаешь первосвященнику, Господь ему сказал, если я сказал, худо, то докажи. А если хорошо, то за что ты мне бьешь? И вот и сохранилось предание, которое кажется, сохранилось из святых отцов, что это и был как раз бывший расслабленный. Так он отблагодарил своего божественного исцелителя, за ту милость, которую Господь ему оказал. Церковь нам предлагает в этот воскресный день повествование о том, как Господь исцелил расслабленного не только как рассказ, так сказать, об этом великом особом чуде, но в кондаке этого воскресного дня как раз указывается та основная мысль, с которой она нам предложена от церкви. Кондак поется так. «Душу мою, Господи, во грехах всяческих и безместными, то есть неуместными, деяниями люди расслабленную, воздвигни божественным твоим предстательством, я тоже и расслабленного воздвигу, если древле». То есть этим явно указывается на то, что человек находится в состоянии духовного расслабления. Насколько расслаблен человек грехом, он только тогда поймет, когда он с грехом начнет бороться. Справедливо указывал в свое время в одной из своих проповедей московским митрополитом Лавет, что часто человек, еще не имея настоящего опыта борьбы с грехом, смотрит на это легко. И не зная, насколько он расслаблен именно на всякое добро, он самоуверенно думает, иногда и говорит, ну что ж, захочу я брошу грех, захочу я оставлю. Но митрополит царит ему это говорит. В добрый час. Сделай опыт. Оставь грех. Но думаю, говорит святитель, что после первого же опыта твоя самоуверенность ослабеет. А если ты начнешь настоящую борьбу и войну с грехом, тогда в конечном результате и придешь к тому выводу, что ты настолько расслаблен именно этим самым грехом, настолько находишься в его владычестве, настолько парализована и бессильна твоя воля в этой борьбе, что только с Божьей помощью можешь ты грех преодолеть. Именно вот так, как этот расслабленный, который ждал исцеления в течение многих лет. А только тогда получилось, когда сам Господь, источник жизни и здравия, даровал ему это исцеление. Так вот, церковь нам повторяет и напоминает о том нашем духовном расслаблении, о котором не должен человек ни минуты забывать. Всякий раз, когда он об этом забывает, он выпадает из правильной перспективы, выпадает из правильного понимания жизни, из правильной оценки себя. Грех человека обессилил, расслабил его, ослабил его силы духовные, обессилил его волю, и он вот как тот расслабленный телесно лежал на этом одре. Так человек духовно встречен на одре, тоже находится на одре своего расслабления и не способен сам по себе от этого печальнейшего состояния исцелить себя и оправить. После этого уже следует следующий воскресный день, в который опять-таки свои воспоминания. И читается Евангелие от Иоанна, которое вообще читается, как вы знаете, от первого дня Пасхи до окончания этого светлого праздничного периода. Евангелие от Иоанна о том, как Господь наш Иисус Христос беседовал с женщиной-самарянкой у колодца Иаковлева, одной из трогательнейших евангельских повествований. Во-первых, с самого начала он начинается указанием на то, как в Евангелии от Иоанна, как Господь Иисус Христос присел у колодца Иаковлева, углубившись от пути, уставших от пути. Много раз Евангелие указывает нам то на человеческую, то на божественную природу нашего Спасителя. Уж как-то я хотел в этом случае говорить, там как воскрешение Лазаря в особенности указывает Евангелие Иоанна нам эти две стороны. Когда Господь спрашивает про Лазаря у первого, где вы положили его? Как человек спрашивает. А дальше идет к гробу Лазаря, и властно повелительно говорит: Лазарь, иди вон. И воскресший выходит. Почему церковь в одном из песнопений говорит: Господи, ты как бы к нему самому обращаешься, я как человек вопрошающий, и я как Бог воскрешающий. Так вот, Господь, по-человечески укрутившись, укатившись от пути, присел при колодце Иаковлевы, древнем-древнем колодце, который когда-то еще патриарх Иаков выкопал задолго-задолго до христианской эры. Где же час я до шести, замечает евангелист, по-нашему 12-й, то есть как раз самая жара. Дальше говорит евангелист. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Придет жена от Самарии почерпать воду. Господь обращается к ней с естественным в его положении в эту жару и у колодца с просьбой: дай мне пить. Быть может, даже так сказать, самый голос, самое произношение говорящего, а тем более его грязная одежда, говорили о том, что он людей. Поэтому вместо исполнения этой простой естественной просьбы последовал ответ этой женщины-самарянки. Ответ, который дышит отказом, и при этом известным, так сказать, если не враждебностью, то недружелюбием, так сказать, или недружелюбным удивлением. Он просит пить, а она ему на это отвечает: как ты, иудей, просишь пить у меня в самарянке? Дальше сказано в этом стихе: не прикасаются жидами самаряне. То есть иудеи с самарянами не сообщают. Но тут неясно из текста, добавила ли она это ему, или это евангелист приводит для читателей, чтобы пояснить, почему дан такой, так сказать, холодный, с оттенком недружелюбия ответ. А вот дальше следуют чудесные слова нашего Господа. Только он мог так ответить. Бесконечной его благостью и кротостью, не обращая внимания, как бы не замечая этого холодного, недружелюбного дома, он начинает приводить эту в темноте еще находящуюся душу к свету духовному. И говорит он ей замечательные слова. Если же ты ведала дар Божий, и кто говорит тебе дай найти, ты бы просила у него, и он дал бы тебе Бог живой. Действительно, просто страшно становится, когда подумаешь, кто был у колодца, с кем говорил самарянин. Тот, пред которым весь мир ничто, ибо пред Богом, как говорится, весь мир, как капля росы, которая по луку исчезает. И вот Бог, творец всего существующего, здесь беседует своим творением, и так милостиво, так кротко говорит ей, что если бы ты знала великость того дара, много ли людей имели такой дар, такое счастье, лицом к лицу беседовать с своим создателем, как беседовала самарянка. Если бы ты знала великость этого дара, если бы ты могла бы понять, кто говорит такой, ты бы сама просила у него, как бы говорил Господь, и он дал бы тебе Богу живу. Слова Господа всегда есть особая сила, власть, особое действие на человеческую душу. Мы с вами только что слышали, как холодно, недружелюбно ответила его жена Самарина. А как он дальше был? Женщина говорит ему, Господи, совсем другое обращение. Тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок, откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Якова, который дал нам этот колодец и сам из него пил, и дети его, и скопья? Мудрые слова величайшего из учителей уже упали в душу этой самарянки. Как видите, тот совершенно переделился, она почтительно называет его Господин, ибо при всем том, что Господь Иисус Христос благоволил, будучи на земле, внешне ничем не отличаться от людей, как будто бы, но однако его величие, его слава и святыня неприступная, она все-таки как-то, конечно, чувствовалась и действовала на людей. На всякого, у кого только не были очи, чтобы видеть закрыты, и уши не были заткнуты, чтобы слышать. И вот, и слова его подействовали. Она с явным уже интересом задает ему этот вопрос, ведь он сам, ей самой в голову приходит уже мысль, что же, неужели он больше самого великого правца Иакова, именем которого посвящен этот колодец, его святыми руками выкопанный? Господь продолжает. Иисус сказал ей в ответ, «Всякий, пьющий воду свою, жаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». На это последовал ответ женщины. На эти чудесные слова ответ, из которого видно, что она не поняла его как должно, но же с полным доверием к нему, как к источнику, а какой-то живой воды, какой, значит, не понимает. Но же она с полным доверием обращается к нему, и сбывается то, о чем он только что сказал, что ты бы просила у него, и он дал бы тебе воду живую, и вот она уже просит. Женщина говорит ему, Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды, не приходить сюда черпать. Но слышит ответ Спасителя, пойди и позови сюда мужа твоего. Это попало в самую совесть женщины, которая, быть может, особенно не задумывалась с нравственной точки зрения над грешностью незаконной жизни своей. Но здесь она чувствует, что перед ней какая-то особая высота, чистота и святыня. И это, конечно, заставило ее страшно смутиться, и она попыталась повернуться, отговорившись, что у меня нет мужа. Ответ Спасителя вы знаете. Господь удивительно мягко и деликатно вместе с тем показывает свое всеведение ей, говоря, правду ты сказала, что мужа ей, такого ты имеешь, только не муж. Пять мужей у тебя было, а тот, который тебя теперь не муж тебя, а просто незаконный сын. породила, конечно, эту женщину. Тема эта земля была, безусловно, тяжелая и неприятна, тем более, когда она видит перед собой человека, которому открыто то, что не может быть открыто никакому другому обыкновенному человеку. И поэтому она пытается опять как увернуться в сторону и говорит ему: «Господи, вижу, что ты пророк». То есть смиренно признается в том, что его слова совершенно верны. Но вот тут и оказалось, что не напрасно источник жизни вечной обратился к этой, как будто бы блуднице, к верной женщине, своей милостивой беседе. Оказалось, что хотя и грешила она так тяжело, а что душу в душе я не погас какой-то намек. Вот к этому огоньку Господи обращаешься, и вот этот огонек начинает загораться. Потому что оказалось, что женщина при всей своей грешности, она не умерла духовно, для духовных интересов, и поэтому, признавшись словами, что он пророк, так сказать, что он прав, она сейчас же обращается к нему уже с чисто духовным вопросом. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должен поклоняться, находится в Иерусалиме. То есть, значит, очевидно, в душе я жил этот чисто духовный интерес и беспокойство о том, где же действительно истинная вера. Кто правильно кладет? Те идеи, которые говорят, что можно только в Иерусалиме, или якобы сородики самаряне, враги евреи, которые говорили, что можно кладет вот на этой горе. Город Сихем был около горы Горизим, а там находились развалины старого храма, который самаряне построили. И для них, и для самарян, это было тоже священное место, наподобие того, как Иерусалим был своим храмом, был священным местом для евреев. А вопросы она как будто бы не поставила остро, она просто говорит: отцы наши поклонялись на горе, а вы говорите, что место, где должны поклоняться, находится в Иерусалиме. Но я тут явный вопрос. Кто прав? Так как она сама видит, знает, что она самарянка, а перед ней тот, кого она верно определила как иудей, то Господь ей говорит: поверьте, наступает время, когда уже не только на горе сидит, а только в Иерусалиме будет поклоняться отцу. Но тут же он отвечает на ее вопрос. Она спрашивает, что прав. Он говорит: вы не знаете, чему кланяетесь? А мы знаем. Потому что спасение от иудеев. Это ответ на ее вопрос. Что иудеи правы. У них истинное спасение. Но тут же Господь, возводя ее мысли все выше и выше, ей же говорит: настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе истине, и вот таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе истине. Чудесная беседа это была. Хоть не понимала эта простая женщина глубины слов Спасителя, но они так действовали благотворно ее душу, что в ее душе зашевелились самые лучшие высокие чаяния и упования, и она говорит ему зарядно именно так, в духе хорошей такой мечтательности и упования: знаю, что придет Мессия, то есть Христос, когда Он придет, то возвестит нам все. И вот тут она была, конечно, потрясена ответом, который услыхала, Господь прямо и сказал: это я, который говорю с тобой. Непосредственная беседа Спасителя с самарянками этом кончилась. Она была, вероятно, просто ошеломлена, чувствуя, что это святую истину в словах своего собеседника. После этого мы только видим, что она пошла в город и говорит людям, его домов свой бросил. Пошла в город, но, вероятно, не пошла, а побежала со всех ног. И говорит людям: пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос? Это не значит, что она, как сказать, Христос, не сомнение. Для нее ясно, что это он. Но она им предлагает: полюбуйтесь, посмотрите. Не Христос ли тот человек, от которого все услышала о себе, чего он не мог обычным порядком. они послушали себя слово, что и это указывает на то, что и они все-таки не были духовно умершими людьми. Но я даже и экзальтацию, и громадный духовный подъем, который она испытывала, видимо, им передал. И они пошли, не сказали, что она безумца, или сумасшедший, что ли слушает, что ли подобное, что могли бы теперь сказать, теперь с ней равнодушные. А пошли за ней, куда где был Господь. Апостолы пришли к нему, предлагают ему есть. Он говорит, у меня есть пища, которую мы не знаем. Обычным делом было то, что ученики понимали его буквально. Так и здесь. Они в недоумении друг говорят, кто-то ему принес есть. Но на это Господь говорит, моя пища есть. Творит волю пославшего меня и совершит дело его. Эти сдержанные слова Спасителя указывают, какой радости для него была эта беседа. Как тяжело ему было среди своих врагов, книжников и фарисеев, которые его преследовали зависти, злобой и неверием. А эта беседа, где он видит сам перед собою душу, которая постепенно восходит к свету истины, из тьмы, в которой она находилась, для того, кто пришел спасти, взыскать и спасти погибшего, больше радости не было. Почему он говорит, что это дело, на которое он пришел, то есть спасти человеческие души, и для него тысячи для меня. Это и с нами грешными бывает в маленькой степени, когда человек захвачен чем-нибудь таким, что его заинтересовало, то в момент, так сказать, подъема, который он обладел, он про тысячу забывает, про пятьё забывает. Он сутками не спит, ничего, время не замечает, потому что его захватило, воодушевило под дело, которое в данный момент привело его в восторг и владение. Это только маленькое подобие того, какой радости была исполнена святейшая душа нашего Господа, когда он творил свое дело, спасая души человеческие. Так же было, когда это было с Закхеем, когда он привел Закхея ко спасению небес и воду. И во всех других случаях, но обратите внимание, как Господь простой женщины-сыновянки прямо открыл себя. Когда он говорил с книжниками и фарисеями, в такой прямой формулировке он этого не говорил. Давал ясно понять. Он им настолько давал ясно понять, что когда они однажды ему сказали, доколе наши души сделают, если ты Христос, скажи нам прямо. Он им на это отвечает, я же вам сказал, вы не верите. Потому что вы не от овец, а от самого. А здесь он сказал прямо. Для нас в этой истории с самарянкой поучительный урок того, как не должны бы осуждать ближних своих, не зная глубину их сердца. Смотрите, какой драгоценный намек оказался в душе женщины, которую, наверное, в городе все презирали за этот такой нравственно нечистоплотный, грязный образ жизни. А вот такая драгоценная искорка показалась, а мудрейший из учителей эту искорку превратил в целое пламя. И это пламя потом не потухало, и эта бывшая грешница потом превратилась в святую мученицу, потерянницу морян, проповедницу Ивановна. Что подобно тому, как Господь прямо открыл себя этой женщине-самарянке, так он прямо указал на себя и бывшему слепцу. Вы помните, конечно, это повествование. Как Господь исцелился пораженного, указывая на то, что доколе я в мире, я свет миру. И даровал этому слепцу сначала физическое прозрение, а потом постепенно помог ему своим благодатью прозреть и духовно. Помните это повествование, как исцеленного повели к фарисеям, те стали его допрашивать о том, кто его исцелил и как. И, конечно, как всегда, исполнились дальше. Но чудо-то было настолько потрясающее, что у них получилось распря, как говорит Евангелие. Потому что когда чудо перед ними предстало во всей своей несомненности, то тогда между ними получился спор, они говорят, не от Бога этот человек, он субботу не хранит. Потому что по их извращенным понятиям субботы нельзя даже было делать добрых дел, дел благотворения, тем более таких дел, добрых дел, чисто чудесных, как он понимает. Так вот, Они говорят, нет Бога этот человек, потому что он все Бога не хранил. Но услышали на это резонный ответ от своих же сочленов Синедриона, как может грешный человек такие знамения творить? Очень может быть, что как раз это говорили это праведный Никодим и Иосиф Аримафейский, которые были членами Синедриона и которые прямо еще тогда себя не открывали, но Бог могли, конечно, совершенно резонно сказать именно вот эти слова, что человек, грешный человек таких знамений творить не может. Помните, до дальнейшего разговора, они опять его вызывают. Они его, так сказать, пытаются устроить ему то, что называют перекрестный допрос, но в конце концов он уже своей просветленной душой видит всех коварств и лукавств. Они его начинают опять допрашивать, а он их там без всякой церемонии им говорит, что я сказал вам уже, и вы не слышали? Что опять хотите слышать? И потом сам не подозревая того, попал в самое злое сердце, говорит, что и вы хотите быть его учениками? Представляете себе, что для них? Они его хотят смерти предать, а он говорит, что вы что, хотите быть его ученики? Он говорит, они укорили его и сказали, ты ученик его, а мы Моисею ученики. Мы знаем, что Моисею говорил Бог, а этого не знаем, откуда Бог. Мы получили достойную отповедь, потому что он говорит, по всем водим уметь, якобы вы не верите, откуда есть, и отверженный он. То есть вот это же и удивительно, что вы не знаете, откуда он. Он отвергнули очи. Сильнейший упрек. Почему? Они же духовные руководители народа. Они его наставники. Они ему открывают глаза, так сказать, на Божьи дела, на дела Божьи промысла. Они духовно объясняют ему свои пасты, так сказать, все духовные понятия, жизнь духовно освещает. И вдруг в такой важный момент, когда совершилось такое поразительное чудо, они говорят, мы не знаем, откуда он. Кому же знать, как не вам? Вот поэтому дальше уже он выдает урок. Они говорят, что, откуда, что мы Моисеевы ученики, а откуда он мы не знаем. А он как бы говорит, вы не знаете, так я вам объясню. Я знаю. Мы знаем, говорит он, утверждает как определенный твердый. Что грешников Бог не слушает. Это те же слова, что сказали сначала в Синедрионе, те, кто спорили, что грешный человек не может таких знаний говорить. Мы знаем, что грешников Бог не слушает. Но кто чтит Бога, кто Бога чтит есть по-славянски, и творит его, того слушает. Как и любили святые отцы говорить. Хочешь, чтобы Бог слушал тебя, сам его слушай. Твори волю Божию, и Господь будет волить твою. Как и сказано прямо в псалме, Господь волю боящихся его сотворит. Так и сказано. Вот еще и кто творит волю, того слушает. От века не слышно, чтобы кто отверз очи слепорожденным. И дальше неотразимый логический вывод. Если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего. Пред этой могучей силой убеждения и несокрушимой силой железной логики они оказались бессильными и могли только прибегнуть к ругательству. Во грехах пересредился, теперь нас учили. И выгнали его вон. Но имейте в виду, что выгнание из синагоги было очень суровым наказанием, которое евреи смертельно боялись. Перед этим как раз в этом же повествовании сказано, когда спросили его родителей, ваш ли этот сын? Правда ли, что он себе родился, как же он и не видит? А родители на это ответили. Они подтвердили то, что было безопасно подтвердить. Да, мы знаем, что это наш сын. И знаем, что он родился слепым. Но как он теперь видит, кто отверз его отчим, мы не знаем. Сам возраст, и вот он сам взрослый. Спросите его самого, пусть сам про себя говорит. Евангелие подпоясняет, чтобы Адаму сказали так его родители, что боялись и верили, ибо старосвященники и книжники уже условили, что если кто исповедует Господа как Христа, как Сына Божия, будет отлучен от совмища. Это тогда было все равно, что теперь отлучить от церкви. Как теперь отлученные от церкви лишаются всех церковных прав совершенно. Так и тогда это было сильнейшее страшное наказание. Выгнали его вон, отлучили от синагоги, но тут Господь, конечно, когда его постигло это испытание, поспешил сам его на помощь, нашел его и говорит ему: «Ты веруешь ли в Сына Божия? А кто он, Господи, чтобы мне веровать в Него?» Смиренно ответил бывший святец, самыми словами показывает, что вера у него созрела, только нужен, так сказать, объект для веры, в кого верить. Он говорит: «А кто он, Господи, что мне веровать в Него?» И получил ответ: «Спасибо». «И видел ты Его, и Он говорит с тобой». Так же прямо, как он сказал этой женщине-самарянке, так он прямо сказал бывшему святцу, что он имеет великий тоже дар Божий и милость Божию поговорить с самим воплотившимся Творцом, Сыном Божиим. Тот сейчас же воскликнул от всей души: «Веруй, Господи!» и поклонился ему. А Господь тогда сказал: «На суд я в этот мир пришел, да невидящие видят, и видящие слепы будут». То есть, чтобы те, кто не видят, увидели, как увидел этот слепец, как увидела самарянка и другие верующие. А видящие слепы будут. То есть, те, кто считают, что они видели, видят, и что им больше ничего не нужно, что они тогда окажутся слепцами. Фарисеи и книжники прекрасно поняли, что значит слово. И злобно его спрашивают, и с насмешкой: «Неужели и мы слепы?» Значит, мы слепы. Они поняли, что они говорят. Но Господь им это сказал. Страшные слова. Он только сказал очень мягко, в предельно мягкой формулировке. Но страшные слова. Когда они говорят: «Неужели мы слепы?» Господь говорит: «Если бы вы были слепы, греху, а если бы вы слепы были, греха не вышли бы. Если бы вы были слепы, то не было бы на вас греха. Но так, как вы сами говорите, что вы видите, то грех остается на вас». Я почему я говорю, что это страшные слова? Потому что говорит один тот, кто может осуждать и оправдать. Как он сказал милостиво женщине, которую к нему привели: «Никто тебя не осудил?» Она говорит: «Никто, Господи». Он говорит: «И я не осуждаю тебя». А тут он сказал: «Грех остается на вас. Кто может отменить тот приговор, который он принял?» Конечно, если бы у них бы не окаменела, или вернее, не была бы сожжена совершенно совесть, так эти слова могли бы их испугать и заставить задуматься о своем состоянии. Но нет, не таковы же. И опять-таки заметьте, что когда церковь нам говорит об этом исцелении слепорожденного, то в кандаке именно праздника, и тут церковь поет: «Душевными очима ослеплен, к тебе, к Христе, прихожу, яко же слепый от рождения». То есть нам напоминает это Евангелие, этот случай, что мы не только расслаблены духовно, но и слепы духовно. А вот если во-первых, святые все нам постоянно говорят, человеку постоянно свойственно себя переоценивать и недооценивать ближнего своего. Когда мы смотрим на добрые дела, то на свои смотрим в увеличительные стекла, а на дела добрые ближние уменьшительные, а на грехи наоборот. Недаром же преподобные Ефрем весь Великий пост учит нас молиться: «Даром ли зрете мои прегрешения?» Почему? Потому что мы их не видим. Если бы их видели как должно, то тогда бы не нужно было бы нам так молиться. Но наша слепота духовная И причина того, что мы вынуждены настойчиво многократно в великом посту так молиться, ибо великий пост дам человеку, чтобы он покаялся в своих прегрешениях, а для того, чтобы в них покаяться, нужно их видеть, а мы их видим, видеть не можем, как должно, по своей слепоте. Один подвижник все плакал по своим грехам. Ученик Келедникова спрашивает: «Савва, что ты все плачешь?» Он говорит: «Сын мой, о грехах своих? О каких же таких же, что все время плачешь?» А Арба ему говорит: «Друг мой, если бы я бы видел все свои грехи, как они есть, то я бы тебя попросил, чтобы ты вместе со мной плакал о моих грехах». А есть повествование об жизни одного подвижника, что он просил Господа, чтобы Господь каким-то образом показал бы ему, насколько грех, проникнув в душу человеческую, насколько природа человека отравлена грехом, испорчена грехом. И когда Господь каким-то таинственным образом ему это показал, то он почувствовал, что над ужасом может лишиться рассудка. И стал просить, чтобы Господь скрыл его. Вот как страшно грешен человек, как страшно испорчен он грехом. Как говорил Абу Макарий Великий, что какова бы ни была такая жизнь, может быть, добрые дела в ней. Той другой приближается, напомнишь, что на самом дне твоей души ползает страшный дракон, этот дракон именуется грех, и своим ядом он отравляет все твое существо. Когда мы с вами видим, читаем жития таких подвижников, как преподобный Серафим Саровский, Антоний Великий, отец Иоанн Кронштадтский и подобные, из которых явно сияли лучи благодати, то вот эти были люди, которые себе умертвили этот грех. Жало, так сказать, греха, как смертельщи оставалось, поэтому человек на последнее издыхание не может быть себе вежен до конца, но все-таки это уже люди, которые уже грех значительно победили и обессилили, и поэтому благодать явно сияла из всего их существа, и слово их, когда они учили, наставляли, проповедовали, имело особую силу, потому что это было слово, освоенное богатством личного духовного опыта и благодатью Божией. Бывают и краснобаи, которые говорят, как будто бы красиво, нарядно, литературно, но потом от их слова ничего не остается. А иной говорит так, что, возможно, у него нет такой нарядности слова, а слово неизгладимо падает в душу, остается в ней и приносит, возможно, плоды добрые, потому что слово осолено благодатью и согрето личным духовным опытом человека. Но вот надо помнить, что вот такие люди, как преподобные Серафим, отец Иоанн Кронштадтский и другие, это есть настоящие христиане. Это не сверхчеловеки. Это не люди, которые стали выше какой-то нормы духовной, так сказать, нет. Это католики всякие бреди несут, каких-то сверхдолжных добрых дел. Христианство никаких сверхдолжных добрых дел не признает, православные христиане. Но это были люди, которые в себе обновили образ Божий. Почему они именуются преподобными? Подобие Божие они обновили в себе. Вы знаете, конечно, что человек создан по образу и по подобию Божию. Образ Божий, так сказать, самой конструкции, что ли, природы человека. Он остается нерушимым везде и при самых падениях человека, хотя покрывается грязью, но остается ненарушимым, и как указывали святые отцы, когда будет человек гореть в вечном огне адских мучений, образ Божий все-таки в нем останется. А вот подобие Божие, подвижников, повторяю, потому и называют, что преподобными, потому что они подобие Богу в себе раскрыли, так как уже на последних пределах. А человек, как вы знаете, может вместо того, чтобы быть подобен Богу, приложиться скотами смысленным и уподобиться им, а не Богу. И действительно, сами вы знаете, кому подобен человек, который напился до пьяна и бежит в лужу под забором. Так что уподобиться человек может кому угодно. А задача христианской жизни не только очистить образ Божий этой грязи, но именно подобие Божие себе обновить и возвести на первое состояние, как выражается церковь. Подобно тому, как вот у нас в годы революции в России было массовое чудо обновления икон. Так и наша душа человека должна в этом смысле обновить. Поразительные были чудеса. Выборгскую церковь когда-то привезли образ преподобного Серафима, который был черной доскою, и кажется, в несколько минут он так обновился, что краски прямо светились, сияли, как свеженаписанный образ. И много было таких, много-много было таких случаев обновления. И вот и тогда как раз тогдашние наши пастыри Хадзинские указывали на это чудо и говорили, Господь призывает этим к тому, чтобы наши души обновлялись в эти годы лихолетия, чтобы подобие Божие воссияло в них так, как оно должно сиять в каждой человеческой душе. Накончено еще несколькими словами о празднике Вознесения Господня. О празднике, который некоторые считают печальным. Говоря, ну, как-то грустно. Через пасхальное песнопение, вся эта красота духовная, это радость, ликование, торжество, победа христианской над смертью, а теперь Господь от нас удаляется, песнопение пасхальное смолкли, больше нет уже до следующего года этой красоты церковной. Ну, до известной степени, конечно, но только до известной. Потому что это как раз в день Вознесения Господь Иисус Христос сказал, «Все а с вами есть?» А дальше как сказал? Не только до скончания. По вся дни. То есть каждый день. Почему апостол Павел не остановился перед тем, как сказать в одном из своих посланий, что Христос Спаситель умер и воскрес для нас, чтобы мы бодрствуем и вестим, жили вместе с ним. Вот как он формулировал, так сказать, как должна протекать жизнь христианина. И апостол это так, как вы знаете, так святый, с такой верой и любовью соблюдали, что отчаянные веры действительно постоянно видели возлюбленного учителя с собою и оставляли, когда тратизовали, оставляли для него место, такое знаете. Настолько они видели его своими очами, как далека от этого нашли. А вот Господь так и сказал, что я с вами по вся дни до скончания века. То есть вашей вере, для вашей веры я всегда соприсущ. Я всегда с вами. Открывает себя, конечно, только тем, кто уж очень себя очистил, так и в телесном деле. А отчаянной веры мы должны созерцать его постоянно. Относительно телесной лицедилия, кто из нас может сказать, что он был бы достоин того, чтобы ему явился Господь? Помните трогательные примеры жития святых? Как святитель Феофан говорит, что к одному подвижнику явился ангел, и как выражается святитель, да бес в виде ангела явился. И как святитель выражался, и ему кричат, Христос идет, Христос идет. А тот, добирайся кровь прелесть лукавая, не пойдет ко мне Христос, я слишком грешен. Или как от другого подвижника тоже ангел явился, и говорит, вот я ангел Божий, я послан к тебе за твой великий год. Он говорит, боюсь, что ты ошибаешься. Тебя, наверное, не ко мне послали, потому что я слишком грешу. И тот не с тех ушел. Мудрость очам нашей веры Господь всегда открыт и должен быть с нами. Поэтому праздник Вознесения радостный праздник. Господь не оставил нас. А сам с нами во все дни, постоянно с нами. Потом возносят перед Вознесением, как вы знаете, обещал еще и нового утешителя послать. Святого Духа. А вы не забудьте, что Господь Бог Дух Святый, такая же божественная, всемогущая, беспредельная личность, неизреченный свет, добро, правда и красота, как и Сын Бог. Значит, и сам Господь своими учениками, и Дух Святый с ними. А как Дух Святый действует на них, мы с вами знаем. в день Пятидесятницы, какая волшебная перемена с ним произошла сразу. И кроме того, конечно, самое главное, самое радостное для нас. Где был человек? Где неподвижный? Кем он был? Чадом гнева. Как точно выражался апостол Павел. И вот Сын Божий преклоняет небеса, сходит на землю. Как красиво это выражено в обряде воздвижения животворящего креста, когда в этом чине крест сначала воздвигается рукой священнослужителя к самому, как сказать, небу. Медленно начинает опускаться. Указание на то, как Сын Божий сходит с своего престола, взыскать и спасти погибшего. Отошел в самые адские темницы и оттуда выгнал, ожидавшие его души, сделал дело, для которого его, так сказать, послал Отец, взыскал и спас погибшего, но не только. Потом крест начинает подниматься выше и выше, снова возносится к небесам. Напоминает нам как раз о вознесении Господнем, о том, что Господь Иисус Христос делал свое великое дело, опять воссел на престоле славы своей, но уже не просто как Сын Божий, а как Бога человек. Когда солгался древле Адам, говорится в одном песнопении, то есть был оболган Адам, дьявол его обманул, что он будет как Бог. Не сделался он Богом, а сделался отступником от Бога и чадом гнева. А Господь своей премудростью, благостью и всемогуществом сделал то, что, человек, что Бог стал человеком и человека возвел в ипостасное, личное, теснейшее единение с собой. И эту падшую, оступившую, загрязнившую себя человеческую природу Господь очистил, осветил и посадил на престоле выше всего существующего, так что одесную Бога Отца, так сказать, единоипостасно с Сыном Божьим, восседает во всем человек, подобный нам. Вот что сделал Господь наш Иисус Христос для нашего ради спасения. Наше человеческое естество Он вознес туда. Но и этого мало. И этого мало. Как велико Его дело. Он это сделал и послал потом Духа Святого. А смотрите, что Он обещает в Апокалипсисе. Призывая христианина быть победителем мира и греха, он говорит, побеждающий наследует все, и я дам ему сесть со мной на престоле моем, как и я победил и сел на престоле с отцом моим. Что касается праздника Преклонения, то самое говорит молитвословие к этого праздника точно указывается, что Он является как бы срединным звеном, объединяющим находящиеся на концах, на противоположных сторонах цветной природы великих праздников Светлого Христового Воскресения, с одной стороны, и зашествие Святого Духа и Апостола, праздника Святой Троицы, с другой стороны. Характерно то, что это день, когда именно хронологически осуществляется середина между Троицей и Пасхой, он так и называется преполовение, то есть тот день, в который половину, так сказать, этот срок переходит за половину. Но интересно то, что и в постной периоде, там праздника нет, когда бывает середина Великого Поста. Однако же, как вы знаете, вероятно, в неделю Средокрестную, четвертую неделю Великого Поста, в среду Средокрестную, в среду на этой неделе, когда в среду на четверг бывает как раз половина Великого Поста, считает тут бесстрастную, седмицу, то там тоже и в молитвословии как бы тут упоминается, и несколько по уставу смягчается пост. Пост в Великом Посту, как вы знаете, вообще строг. Среды и пятницы тем более, а тут несколько послабляется устав именно для того, чтобы как-то отметить эту характерную дату, знаменательную дату, когда пост переходит через свою половину. Так церковь празднует и праздник преполовения. Празднует и на то, как Господь Иисус Христос, как мы сейчас увидели в Евангелии Иоанна, как Он, как раз в преполовении праздничных дней, вошел в святилище и учил народ, и обличал непокоривых книжников и фарисеев, как сказано в молитвах праздника преполовения. Но, между прочим, мы с вами празднуем преполовение именно пятидесятного периода. Я и думал довольно долго, минувшие полгода, что и праздник преполовения, так сказать, когда Господь вошел в храм и учился, тоже относился к середине 50-го периода, но это оказалось, что это преполовение совсем другого праздника, праздника Пущи. Ибо Господь вот этот 50-й период исцелил расслабленного овца и купили, а потом уклонился и ушел довольно долгое время в Галилею. И потом уже, когда приближался праздник Пущи, совсем уже другой праздник, он снова пришел, как мы с вами сейчас видели в Евангелии, снова пришел в Иерусалим. Когда Господь исцелил расслабленного, то сказано, был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Езжи в Иерусалим, о вещих врат, купальня, называемая иудейскими пизда, и так далее. Там это повествование о исцелении расслабленного. Как раз оно было тогда, когда был праздник иудейский. Все толкователи Святого Писания, как один, указывают, что это был Пасха. Но вот между Пасхой и Пятидесятницей Господь совершил это исцеление расслабленного, а потом скрылся, потому что его хотели убить, как прямо сказано в Евангелии, а он уклонился просто от их рук и на долгое время ушел в Галилею. Вот так и сказано в начале 7 главы. После сего Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что иудеи искали убить его. Приближался праздник иудейский, опять, видите, праздник, по какому же точно указано, в тексте, поставление кущей. Праздник, который, во-первых, воспоминалось, устроился в Скинии, как было заповедано Моисею, по указанию которого скинотворец Велесиил своими сотрудниками сделал первую скинию. А кроме того, иудеи вспоминали в этот праздник и свое многолетнее шествие в землю обетованную, делали кущи, то есть палатки из веток и живой земли, и в них жили. Так вот, когда этот праздник приближался, братья его сказали: «Выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы ученики твои видели дела, которые ты делаешь. Ибо никто не делает чего-то в тайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, подяви себя миру, ибо и братья его не веровали в него». Они, евангелисты, это замечают, потому что они не веровали в него, как в Сына Божия, как в Мессию, это вам, но они видели, какие он чудеса творит, и говорит: «Явите себя миру, раз ты имеешь такую власть, такую возможность делать такие дела». Чисто, так сказать, мирское, земное рассуждение. На это Иисус сказал: «Мое время еще не настало». А для вас всегда время, то есть не настало время ему, так сказать, явить себя. Вас мир не может ненавидеть, потому что они по-мирски рассуждают, от мира именно. А меня ненавидят, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы. Вы пойдите на праздник сей, а я еще не пойду на сей праздник, потому что мое время еще не исполнилось. Все сказал им, остался в Галилее. Но когда пришли братья его, тогда и он, очевидно, после них уже, пришел на праздник, не явно, а как бы тайно. Господь пришел, но настолько себя не являлся, его не могли ни видеть, ни найти, ни видеть. А люди искали его на праздники и говорили, где он, ибо они привыкли, что на большие праздники Господь в Иерусалим приходил. И много толков было о нем в народе, они говорили, что он добр, а другие говорили: «Нет, мы обольщаем народ». Впрочем, никто не говорил о нем явно, боясь иудеев. Но в половине уже праздника, славя по-славянски, а даже в преполовении праздника, в жизни Иисус во церковь и учаше, но Повторяю все. Тут, так сказать, исторически, это было предположение праздника Кущей, а не Пятидесятницы. А мы применяем, так сказать, эти указания Евангелия к нашему празднику, новозаветному празднику предположения, который является серединой между Пасхой и Пятидесятницей. И дивлялись, и дивились иудеи, говоря, как он знает Писание, не учившись. Мы плохо умеем читать Евангелие, плохо умеем извлекать из него то, что содержится в нем. Здесь, как вы знаете, конечно, учение религиозно-философское, именуемое теософскими, оккультными и так далее. И вот теософы и оккультисты, для того, чтобы своей точки зрения объяснить чудеса Спасителя, они утверждали, что о нем мало сказано, ничего, собственно, не сказано, после того, как он своим пречистой матерью, с названным отцом Иосифом, ходил в Иерусалим, там остался в храме, его пречистая мать Иосиф, правильный, долго искали, наконец нашли, после этого только сказано, что он возродился домой вместе с ними и деповинулся им. И дальше фактически не сказано ничего до его крещения о нем. А это было, когда было 12 лет, значит, 18 лет он провел в известности. И вот теософы утверждали, что он в это время уходил в Индию и изучал всякие тайные индийские науки, оккультные, всякую магию изучал, и потом тоже превратился во всеоружие этих, так сказать, оккультных, теософских знаний, наученный всякой магии, потому и творил такие чудеса. А опровергнуть это заявление теософов и оккультистов просто опираясь вот на то место, которое я сейчас прочитал. И удивились иудеи, говоря, как он знает Писание, не учившись. Если бы он куда-то уходил, они бы не имели права. Несомненно, что вся жизнь его прошла у них на глазах, и они имели право сказать, что он не учился, откуда он знает. Понимаете? Совершенно точное указание. Они видели его жизнь, она прожила у них на глазах, и они, как несомненно, так говорят, он не учился, откуда он все это знает. Как он знает Писание? Если бы он исчез, если на долгий период куда-то, в какую-то Индию уходил, это нужно было надолго уйти, потому что ни аэропланов, ни автомобилей когда не было. Уж просто для самого путешествия много было времени ушло. Они могли бы так сказать, он исчез и глаз, где-то неведомо пребывал, там он мог научиться. А разве говорят, что он знает Писание, не учившись, значит, это доподлинно известно, что он не учился, а был тут, потому и называли его сыном плотника, не учившись. Иисус отвечаем сказал, мое учение не мое, а пославшего меня. Кто хочет творить волю его, тот узнает о всем учении. От Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Эти глубокие слова нашего Спасителя указывают на один из основных принципов познания духовных истин. Не эквилибристикой доводов логических, не всякой диалектикой, а живым опытом убеждается человек в истинности святого учения Христова. Вот путь, который сам Господь указывает. Он никому ничего не доказывал. Когда он ходил по дорогам, по полям Палестины и проповедовал свое божественное учение, никакими логическими, диалектическими доказательствами Господь даже не занимался. И апостол об этом не учил. А он был. Кто хочет творить волю его, тот узнает о всем учении. То есть, начни исполнять учение Господа Иисуса Христа, и ты непосредственно сразу почувствуешь божественную правду, глубину и свет. Это единственное то, что Владыка Антоний Блаженнейший назвал опытный путь богопознания. Он явен был для подвижников, которые им шли. Но и сомневающимися, и колеблющими все нужно всегда указать. Попробуй жить по заповедям Господним. И увидишь. Кто-то знает о всем учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю, то есть как человек. Пред ними был человек. они еще недоступны было тайне его божественного. А говорящий сам от себя ищет славы себе, а кто ищет славу пославшему его, тот истинным и нет неправды в нем. Мы знаем, как Господь всегда возносил славу своему Отцу Небесному, и как вообще говорил, что и на землю-то я пришел, чтобы творить волю свою, человеческую, конечно, на волю пославшего меня Отца. Не дал вам Моисей законы, и никто из вас не поступает по закону. За что ищете убить меня? Народ сказал ответ, небес ли в тебе? Кто ищет убить тебя? Это разноголосие народного мнения. Некоторые искали его убить, но не всем это было известно. Поэтому некоторые удивились, а так как говорили, очевидно, не расположенные к нему, таких тоже много было, то вот они потом так оскорбительно и резко говорят, что ты виноват, Иисус. Иисус продолжает весь сказал, одно дело сделали, и вы все не видите. Моисей дал им обрезание, хотя оно не от Моисея, от отцов, свободу вы обрезали человека. Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисея, на меня ли не забудете, что я всего человека исцелил в субботу? Не судите по наружности, но судите судом праведным. Мы еще знаем, что в Ветхом Завете Господь говорил, что человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. А кто из вас помнит, когда были сказаны эти слова? Это когда пророк Самуил вместо отпавшего Саула шел помазанным Давидовым царством. И когда к нему Иисей привел своих сыновей, красавцев, молодых, сильных, рослых, вспомнил, что нет для тебя черных. А мне как он, Иисей говорит, да, ну, он относился к ним, видимо, так устроит, если не призник, то да, не верит. Я говорю, он там, говорит, все скажет, пошел на детство, а вот Самуил, ты говоришь, человек смотрит на лицо, Господь смотрит на сердце, приведи его сюда. Тут некоторые из Иерусалима говорили, не тот ли это, которого ищет убить. Вот видите, те спрашивают, верят, не бешен тебе, кто же его хочет убить. А если говорят, что не тот, которого ищет убить. Я говорю, полное разноголосие. Вот он говорит явно, и ничего не говорит, не говорят ему. Не удостоверились ли начальники, если он подан на Христос, а потом сам себя возражает, так это бывает у евреев. Но мы знаем его, откуда он. Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда он. Они путают его божественное происхождение с человеческим, потому что божественное его происхождение, конечно, для них тайна. Но что касается человечества, то они тут делают грубую ошибку, потому что, когда спросил царь Ироду, книжника и фарисея, где Христос рождается, что они сказали? Приняли в лес, он был точно указан на пророк. Ну так, тогда Иисус возгласил в храме уча и говоря, и знаете меня, почему это все читают? Потому что здесь мы видим, как Господь постепенно все строже и строже обличает своих богов за их противление, и как нарастает их злоба. Потому что как раз в молитвословиях праздника Преполовения говорится о том, что Господь вошел, уча и обличая непоколебимые иудеи и книги. И знаете меня, и знаете, откуда я. Опять-таки он говорил об этом, о своем человеческом происхождении. Нетрудно было удостовериться в том, что он изъявил. И я пришел не сам от себя, но истинным пославший меня, которого вы не знаете. Я знаю его, потому что я от него, и он послал меня. И искали схватить его. Может быть, потому что здесь он уже явно намекал на свое единение с Богом. А может быть, просто потому что давно они это замыслили, а вот тут он выгнен. И искали схватить его, но никто не вложил на него руки, потому что еще не пришел час его. Когда час его придет, он отдастся сам в их руки, предварительно показавший им, что он мог бы сделать с ним, если бы захотел. Помните, как они попадали в него? Многие же из народа уверовали в него. И говорили, когда придет Христос, неужели все будет больше знамений, нежели сколько сесть отворит? Услышали фарисеи такие толки о нем в народе и позвали фарисеи первосвященники и служители схватить его. Казалось бы, ему грозит серьезная опасность. Но, конечно, что могли бы сделать с сыном? Господь, не принимая как будто бы даже никаких мер, нежных самозащиты, просто сказал бы, еще недолго быть мне с вами, и пойду пославшего меня. Будете искать меня, и не найдете, и где буду я, туда вы не можете прийти. Священники иудеи говорили между собой, куда он хочет идти, так что мы не найдем его. Не хочет ли он идти в еленское растение и учить еленов? Не нужно удивляться тому, что иудеи не понимали его слов. Припомните, как апостол не понимали его слов. Его избранные, его, так сказать, верные, любящие, преданные, по-другому говорят. А его самые близкие, самые преданные, которые для него все оставили, за ним пошли, и они его не понимали. Что значит сие слова, которые он сказал, будете искать меня, не найдете. И где буду я, тогда вы не можете прийти. Последний же великий день праздника, даже допущий, как я вам скажу, но мы это применяем в 50-е годы. Стоял Иисус и возгласил, говоря, кто жаждет, иди ко мне пей, кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, сиел потекут реки воды живой. Сие сказал он о Духе, которого имеет принять верующий в Него, ибо еще не было ни Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Когда Господь именно возгласил, торжественно сказал эти слова, то есть нужно иметь в виду, что Его Слово имело совершенно особую силу и действие на человеческие души. Поэтому многие из народов, слышавшие слова, говорили, он точно пророк. Другие говорили, это Христос. А иные говорили, разве из Галилеи Христос придет? Насколько они мало знали по существу о нем, видно из следующих слов. Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова и из Вифлеема, из того места, откуда был Давид? Сами того не зная, подтверждают, что он Христос. Потому что он действительно был Вифлеемом. Они знали, но не знали. Они считали его назеленином, не знали. И так произошла на нем расстрел народу. Некоторые из них хотели схватить его, но никто не наложил на него рукопись. Господь как будто не предпринимает никаких внешних, никому ничего не запрещает. А они хотят расходить ему, руки не поднимают. И так служители возвратились к священникам и фарисеям. И сие сказали, для чего вы не привели его? Служители отвечали. Никогда человек не говорил так, как этот человек. Просто сказали люди, не состоявшие его учениками, но просто объективно, спокойно рассуждавшие. Фарисеи сказали им, неужели вы прельстились? Смотрите, милые слова духовных вождей, духовных отцов народа. Уверовал ли у него, кто изначально говорил с фарисеем, но этот народ не держит в законе, проклят он. Это не говорят, это так они говорят о своей пастве, о своих духовных детях. То есть я скажу о своей пастве, что она проклята. Так духовные отцы говорят о своих духовных детях, что они проклятся. Никодим, приходивший к нему ночью, будучи один из них, говорит ему, судите закон ваш человека, если прежде не выслушает его и не узнает, что он делает. Он боялся выступить определенно на его защиту, категорически, но в то же самое время его честная, глубокая совесть, и он его побуждало выступить всегда. И он ему сказал, совершенно правильно, правда. Разве можно судить человека, если от него самого ничего не слушаешь? Но это сказали ему, и ты не из Галилеи ли? Рассмотри, видишь, что из Галилеи не приходит пророк, и на этом кончили. И разошлись все там. Не вырешили ничего, так сказать, ничего, ни к чему не пришли, обругали свою пасху и тем кончили. Дальше в 8 главе говорится, Иисус пошел в гору Леонскую, а там опять пришел в храм, а к нему привели женщину, взятую при Деянии, и поставили посреди. Мы с вами об этом говорили. Но вот, значит, когда Господь мило отпустил своим милостивым приговором, я не осуждаю тебя, иди впредь не греши, а мы сразу видели, что это в сущности то самое, что Господь говорит каждой кающейся искренней душевной истине. Я не осуждаю тебя, иди, но впредь не греши. Он не требует этого полного, абсолютного безгрешия, которое не пассивное человеку, Но это этими словами он требует коренной перемены в отношении к греху, чтобы не грешить легкомысленные заглядки, а вступить в грехом в борьбу. Так вот, в Расславче говорится, Иисус опять говорил к народу и сказал, «Я свет миру, кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Этими словами, если я не ошибаюсь, кончается Евангелие литургии святой церкви. Тогда фарисеи сказали ему, ты сам о себе свидетельствуешь, свидетельство твое не истина. Иисус сказал в ответ, если я и сам о себе свидетельствую, свидетельство мое истина, потому что я знаю, откуда пришел и куда иду, а вы не знаете, откуда я и куда иду. Нам, христианам, так сказать, понятен этот ответ Спасителя. Он как раз ссылается на свои божественные природы, что он сам как Сын Бог и как Бог всемогущий, он свидетельствует о себе как о человеке. Чего не может сделать никто из нас, потому что мы не двух природы, у нас одна природа человеческая. Но если мы сами о себе говорим, действительно, свидетельство человека, который себя восхваляет, и в всяком случае сам себя оценивает. А Бог Господь, который был перед ними в своем человеческом облике, и говорит, что его божественная природа вправе давать свидетельство о нем как о человеке. Вы судите по плоти, я не сужу никого. А если и сужу я, то суд мой истинен, потому что я не один, но я и Отец, пославший меня. А и в законе вашем написано, что двух человек свидетельство истина. То есть истина свидетельство двух свидетелей. А о нем, как о человеке, свидетельствуют две личности, только не человеческие, а божественные. Я сам свидетельствую о себе. И свидетельствует это мне Отец, пославший меня. Тогда сказали бы, где твой отец? Иисус отвечал, вы не знаете ни меня, ни отца моего. Если бы знали меня, то знали бы и отца моего. Господь указывает на внутреннее их настроение. Это настроение сопротивления. Они только знают, они не хотят знать. Они сами закрывают свои глаза, потому что того, что он говорил, и того, что он совершил перед ними, достаточно было понять, кто он и кто его отец. Мы часто знаем, что Господь как будто бы отвечает не на внешнюю форму вопроса, а совсем на другое, на внутренние мотивы, которые человеком руководил. Вот, может, вы помните в Евангелии, мы с вами уже не говорили, беседа Спасителя с Никодимом, когда он к нему пришел. Никодим ему говорит, «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо никто не может творить такие дела, какие ты творишь». На эту тираду Господь отвечает неожиданно. «Аминь, аминь, благодарю тебе, аще, кто не родится свыше, не может видеть царство его». Как будто не на тем, и как и на другом говорит. Понимаете? Но Господь отвечает не на эту словесную тираду, а отвечает на тот вопрос, с которым Никодим пришел. Никодим был глубокий духовный человек, и он пробует Спасителя за право его душу о Царстве Божьем. Его интересовало, как придет Царствие Божие и как в него войти. Вот с какими глубокими вопросами он пришел к Спасителю, посему Господь и принял его. Но Господь на этот вопрос сразу ему и отвечает. Так и здесь, как будто мне Спаситель не совсем на тему говорит, а действительно с вами указывает на их настроение противления. Они не хотят узнать. Об этом не могут знать его отца. Все слова говорил Иисус из сокровищницы, когда еще в храме. Потому что еще не пришел час в нее. Господь сказал, когда вознесете Сына Человеческого, когда он будет перевожден по Христу, тогда узнаете, что это я, и что ничего не делаю от себя, но как научил меня Отец мой, так и говорю. Потому что через крест пришла его слава. Тогда люди узнали, кто. Пославший меня есть со мной, Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно. Когда он говорил это, многие уверовали в него. Тогда сказал Иисус к уверующим в него идеям, если прибудете в Слове Моем, то вы истинно мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. Это означало ударить их по их болезненному самолюбию. Если истина сделает их свободными, значит, несчастные свободны. Они были в действительности под игом римским, который ненавидели. И все-таки в своей гордыне и самоослеплении мнят себя свободными, и ему на это дерзко отвечает. Мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда. Как это говорит, сделайте свободными. Вот тут Господь и открывает ему глубокую истину. Истина, Иисус отвечал им, истина, истина говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха. Когда человек познает силу этого рабства, что он действительно раб греха? Когда? Когда он вступает в борьбу с грехом, вот так. Так ему кажется, да? Его хождение в грехе, на пьянице пьет себе свободно, ему кажется, что он свободен, наркоман занимается наркоманом, развратник развратничает, ему кажется, что они свободны совершенно, правда? А вот как только он возьмется за борьбу с грехом, а тут он поймет, что Господь говорит, что творящий грех раб есть греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. И так, если сын освободит вас, то истинно свободны будет. Их злоба и противление все нарастает, все нарастает. Поэтому усиливайте обличительное слово Христово. И знаю, что вы семя Авраамова, однако ищете убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас. Я говорю то, что видел отца моего, а вы делаете то, что видели отца вашего. Господи же, это, так сказать, переход к прямому обличению, к указанию на то, так сказать, кому они служат. Сказали в ответ, Отец наш есть Авраам. И Господь Иисус Христос только что сказал, знаешь, ты весенний Авраам, что я потомки его. И однако же, тут говорит, если бы вы были дети Авраама, то дела Авраамовы делали бы, то есть поступали подобно ему. А теперь ищите убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал. Вы делаете дела отца вашего. Еще не понимая, как следует, так сказать, куда Господь идет речь, они чувствуют, что это увлечение его усиливается, и поэтому заносчиво мы его возражали. Это сказали ему, мы не от любодеяния рождены, одного отца имеем, Бога. Вот на это же Господь, можно сказать, обрушился на них со страшным увлечением. Иисус сказал им, если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога и шел и пришел, ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня. Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слово моего. Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человек-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое. Ибо он лжец, и отец лжи. А как я истинно говорю, то не верите мне. Кто из вас обличит меня в неправде, по-славянски? Кто от вас обличает меня о грехе? Только Господь Иисус Христос мог задать такой вопрос своим врагам. Что же мог сказать? Преподобный Тимон Великий, однако, указывал, что и великие праведники, так сказать, тоже могли чистотой своей жизни настолько возвышаться, что их не в чем было отличать. Когда его об этом спросили, он говорит, помните пророка Даниила, когда его осатаневшие враги хотели его оклеветать перед царем, так они в чем бы обвинились? Что он 3 раза в день молится Богу. Ничего другого не нашли. Известно, что глаз врага всегда высмотрит всякое пятнышко, но они ничего не могли сделать. Помните тот случай, когда они Даниила ненавидели и зная его твердость, что для него богопочитание выше всего, они устроили ему ловушку. Они сказали, царь, мы хотим тебя еще больше возвеличить и сдать же указ, чтобы в течение целого месяца никто не смел никого призывать на помощь, ни людей, ни даже богов, а только тебя, царя Всемогущего. А царскому самолюбию это понравилось. Царь взял такой глаз, Даниил на него не обратил никакого внимания, а продолжал по-прежнему трижды в день открывать свое окно в сторону Святого города Иерусалима и следовать ему сюда, и молиться по направлению храма. Вот они побежали, вот сердили. Сардинин, он нарушил твой пас, и молится, имя великим, про это и сказал, что смотрите. Уж смотрели, они бы высмотрели всякое пятнышко. Нет, безупречно был человек. Поэтому обвинили его за молитву. Царь далее понял, что и Даниил попался, и собственно он попался, потому что он Даниила любил, ему доверял, и он никак не ждал такого результата. Но слово царя твердое показал, он хотел бы как-то отменить, а ему говорит, нет, так, потому по нашему закону слово царя не тревожно. А вы знаете, как за Даниила вступился сам Господь. По приказанию царя, раньше еще отданному, Данила бросили в ров любимый, то есть в глубокую яму, где были свирепые голодные львы. И знаете вы, что он там остался невредим. А кто ему там принес пищу, помните? Пророк Абакум. Господь пророка послал к пророку на помощь. А царь не мог заснуть. Он любил Данилу и доверял ему. И он, несомненно, видел злобный талант этих самых, тех, кто ему это подсказал, и чистоту пророка Божия. Поэтому в ночь не спал, а утром рано на рассвете побежал к этой яме и воззвал, Данил, Данил, Бог, отцов ты, которым ты служишь, спас ли он тебя? И слышал голос пророка Данил, да, да, царь, да, жив не един, потому что Бог мой спас меня, я никакого греха в тот день не совершил, да и пред тобой, царь, я никакой вины не имею. Обрадованный царь приказал его оттуда извлечь, и бросит туда его врагов. К нему львы там, за него львы ласкались, как котята, когда он там был. А когда бросили его врагов, то они не долетели до земли, как львы подхватили их на лицо и сказали. Вот и Господь говорит, кто из вас отличит на нем где прав? Если Даниилу враги не могли отличить, то чистейшего, святейшего и безгрешного в том отличить. И их заскорузлая совесть не решилась на них. На клевету они были мастера, но тут не же, видимо, совесть им не дозволила, даже их только. Помните, как вот как раз где-то было близко, когда он сказал, кто из вас без греха? Первый брос на него, не один не жив. Пресвящая через твелость, пресвящая зло, пресвящая совесть у них была действительно, как говорят, сожженная, а заговорила. Так и тут он говорит, кто из вас действительно не прав? Если же говорю истинно, почему вы не верите мне? То от Бога так слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога. На эти людей отвечали и сказали ему, не правда ли мы говорим, что ты самарянин и что без тебе? Иисус отвечал, во мне без тебе. Смотрите, какие оскорбления ему бросаются в его пречистое лицо. Видишь, как горит их это самое лютое злоба. Иисус отвечал, во мне беса нет, но я чту Отца моего, а вы бесчестите меня. Впрочем, я не ищу моей славы, есть ищущие и судящие. Трудно себе, конечно, представить весь ужас, когда эти, так и смевшие так ему в лицо говорить, когда они предстанут на его страшный суд и увидят его вообще неприступный его божественный сон. Но Господь смиренно говорит, впрочем, я не ищу славу, есть ищущий и судящий, то есть Отец его. Истинно, как истинно говорю вам, кто соблюдет Слово Мое, тот не увидит смерти в обед. Как верен Господь себе в своем милосердии, в своем, так сказать, деле взыскания погибших душ. Его оскорбили, его дерзко нагло обругали. Он только несколько слов по этому поводу сказал, а сейчас опять обращается к человеческому душу. И кто соблюдет Слово Мое, тот не увидит смерти в обед. Иудеи сказали ему, враги из этого извлекли, так сказать, пищу для своих обвинений. Теперь узнали мы, что без тебя. Авраам, мудрый пророк, а ты говоришь, кто соблюдет слово мое, тот не вкусит смерти в обед. Неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер? И пророки умерли. Чем ты себя делаешь? На это Господь смиренно вместе с тем величественно ответил. Если я сам себя славлю, то слава моя ничто. Меня прославляет Отец мой, о котором вы говорите, что Он Бог ваш. И вы не познали Его, я знаю Его. Если скажу, что не знаю Его, то буду подобный вам, жертв. Но я знаю Его и соблюдаю Слово Его. Авраам, отец тоже, рад был увидеть день Божий, и увидел, и возрадовался. Это тайна, так сказать, для нас. Авраама было много откровений и видений, какое-то для них было пророчество, и, быть может, тот день, когда он хотел сына своего принести в жертву, помните, на горе? А Господь за этого не допустил, может, Авраам, так сказать, своей верой, своим глубоким духовным, так сказать, чувством, понял пророчественный образ этого, что то, что он хотел своего сына в жертву принести, указывает на то, как Отец Небесный принесет своего сына в жертву за грехи людей. И увидел его, возрадовался. На это сказали ему иудеи: тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама. На это уже последовал прямой ответ Спасителя. Только формулировка, так сказать, если угодно, богословски-философская, а уже прямой ответ, как он говорил женщине-самарянке и слепому о себе, то, так он сказал: истинно, истинно говорю вам, прежде, нежели был Авраам, я есть. Про Авраама сказано, что он что? Был. А про себя говорит: я есть настоящая жизнь. Это как раз прямое указание на его беспредельную, всесовершенную, божественную природу, для которой временного ограничения нет. И он в одном акте божественного созерцания созерцает и нас с вами, и Авраама созерцает, и Адама и Еву созерцает. Не так, как когда мы с вами в прошлом куда-то путешествовали. Они взяли камни, если выбросить на него, но Иисус скрылся и вышел из храма, прошел посреди них, и пошел далее. Помните, как Спасителя возвели в Назарете на гору, чтобы сбросить? Он непонятно для никого, что спокойно сидели, уже прошел, уже вышел. Теперь можно прийти к празднику Троицы, Пятидесятницы. Праздником Троицы он является, потому что здесь наиболее отчетливо открылась тайна Святой Троицы, когда наконец сошел Дух Святый, третий Христос Святой Троицы, и он как раз озарил умы и сердца апостолов, и тайну Троицы им открыл окончательно и совершенно. Чисто внешней точки зрения был другой праздник, при котором, может быть, так сказать, внешне более явно была тайна Троицы, почему церковь поется именно в этот день троицейское явище поклонение. Какое это? Благодарение, крещение Господне. Потому что праздники сошествия Святого Духа мы видим его, Духа Святого. И он как раз апостолом открыл это тщательно все тайны христианские, все тайны богопознания, и в частности тайны Святой Троицы. Она была Духом Святым открыта апостолом и всем тем, на кого Дух Святой исходил. Но внешне, так сказать, во внешних образах, троицейское явище поклонение более ясно еще при крещении, потому что там все лица Святой Троицы уже проявили себя. Был слышен отеческий глаз Бога Отца, радующегося о возлюбленном Сыне. Сын Божий крестился, а Дух Святый, как Бог, исходил от Отца на Сына. Так и в день Пятидесятницы, тайна Троицы апостолом была открыта до конца, и после этого церковь уже поняла, что значит крестить во имя Отца и Сына и Святого Духа, как Господь и заповедовал апостолам еще до своего вознесения. Именно со дня сошествия Святого Духа и начинаете быть в Духе Церкви. Когда Господь еще жил на земле и учил, то это было только семя будущего дерева. Так сказать, церковью можно было назвать его самого, его и круг его апостолов. То есть церковь была его пресвятая мать. Но это было только, так сказать, семя будущего дерева. А вот дерево начало давать богатые ростки сразу со дня сошествия Святого Духа. Смотрите, Господь на тайной вечере говорил апостолам: верующие меня, дела, которые я творю, он все творит, а даже все добро. И более все творит. И это мы видим сразу же. Апостол Павел в одном из своих посланий указывает, что когда Господь возносился, когда кончалось его служение, верующих было около 500 человек. Понимаешь? В него. А после первой же проповеди апостола Петра сколько обратилось? Сразу 3000. После второй вдохновенной проповеди апостола Петра обратилось 5000. И после этого, как говорит книга Деяния, Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Вот как быстро стало разрастаться это древо церкви, Есть того семечка, которое было тогда еще, когда сам Господь апостолов учил, готовил к апостольской деятельности, на самом деле говорил, что вы еще, я много имею вам сказать, но еще вы всего не можете принять, понести. А когда Дух Святый придет, тогда Он наставит вас на всякую истину, в частности, напомнит вам все, что я вам говорил. Итак, Дух Святый сошел, началась церковь. Этим же, так сказать, закончились непосредственные благодеяния, которые Господь Иисус Христос по изволению Святой Троицы совершил в народе человечества. Сошел в своего небесного престола, пришел на землю поискать овча заблудшие, даже до смерти и до ада не шел, чтобы найти его, нашел, взял на свои, так сказать, времена, на свои плечи, и не только спас от вечной гибели, а сделал то, чем человек не мог мечтать, вознес его на самый престол Божественный, ибо там восседает рядом с Отцом, с Богом Отцом восседает человек во всем подобный нам. Это Господь Иисус Христос в своей человеческой природе. Так что Господь не только нашу природу спас от гибели, очистил и освятил, но сделал в полном смысле это слово богоподобной и ее посадил на престоле Отца. И как я вам говорил, как это один из прошлых разов, этим еще не кончил, а призывает сам в апокалипсисе каждого к себе верующего и говорит, что побеждающий наследует все, и дам ему сесть на престоле моем, так как я победил и сел отцом моим на престоле.